По сути дела, Николай Стариков.
Столетие окончания Первой мировой войны, как научил меня сейчас начать передачу Николай Викторович Стариков, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества». И что это значит? Вот мы про Первую мировую войну, кстати, знаем меньше, намного меньше, чем про Вторую мировую войну. Это действительно дата такая знаковая, которая, ну, каким-то образом влияет и будет влиять на нас.
Конечно. Добрый день. Давайте просто вспомним, когда закончилась Первая мировая война. Я думаю, что немногие, к сожалению, наши соотечественники, особенно после введения единого государственного экзамена, могут твердо назвать эту дату. А запомнить ее достаточно легко. Дело в том, что перемирие, подчеркиваю, перемирие, а не мирный договор, он будет значительно позже Версалия заключен, так и называется Версальский мир. Перемирие было заключено 11 числа, 11 месяца, в 11 часов 11 минут. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас верит в случайное совпадение при подписании перемирия именно вот с такой нумерологией? Ну, конечно, нет. То есть те, кто подписывал, те, кто назначал, они вот какую-то свою цель вкладывали. Мы сейчас не будем углубляться, что это значит, но, тем не менее, весьма, весьма показательно. И вряд ли 4 года мировой войны прошли для того, чтобы какие-то шутники... Слушай, а давай так приколимся. Вот 11 ноября в 11 часов 11 минут. Ну, конечно, нет.
Масоны?
Некие силы. Сектанты, давайте скажем какие-то. Так. Угу. Так вот, окончание мировой войны, по сути, поставило большую жирную черту под значительно большим периодом развития человечества. Мы от империй шагнули в эпоху национальных государств. Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки для себя любимых организаторы Первой мировой войны все-таки одну империю начали создавать, а другую оставили. Я имею в виду Британскую империю, которая в результате Первой мировой войны осталась практически единственной. Российская исчезла, германская исчезла, австро-венгерская исчезла. Турецкую они тоже поделили. Остались вот они такие красивые. Для тех, кто в этом сомневается, обратил бы ваше внимание на Канаду. Вот, кстати, вопрос. А что Канада участвовала в Первой мировой войне? Ей реально кайзер угрожал? Может быть, Австро-Венгрия чем-то могла Канаде помешать? Да нет, конечно. Собственно говоря, Канада объявила войну Германии. Почему? Да потому что главой Канады является британская королева. До сих пор каждый соискатель на гражданство Канады в момент его получения произносит клятву. Вы ее легко можете найти в интернете. Так вот, знаете, кому клянется в верности вот этот самый гражданин Канады? Конкретному персонажу, конкретному монарху. То есть сегодня Елизавете II. Не государству, не Канаде, а конкретному монарху. Поэтому война началась для Канады именно потому, что руководитель страны, британская королева, британский король того времени объявил войну Германии.
По школьным учебникам эта война называлась, в школьных учебниках она называлась империалистической. И часто она подавалась, ну еще я просто вспоминаю советские учебники, как совершенно бессмысленная война, в котором были замешаны просто амбиции глав государств. Там вот этот выстрел Сараева, значит, который породил, значит, конфликт в верхушках власти, а люди, которые шли под картечь или там под снаряды...
Под пулеметы,
да, под газы в противогазах. Они, в общем-то, сами не очень понимали, за что воюют. Это так?
Ну, знаете, во-первых, хотел бы сказать, что с моей точки зрения Первая мировая война была во многом страшнее, чем Вторая мировая война. Объясню почему. Не количеством жертв, а формой ожесточения и масштабами истребления людей. До этого ничего подобного вообще не было. Все говорили о прогрессе. Ну, европейцы любили воевать так, знаете, где-то пулеметы, против них копья с луками. Вот, нормально. Но чтобы вот так европейцы европейцев в таких масштабах...
Ну, как 40-летняя война.
Нет, такого просто никогда не было. И настолько повысился технический уровень оснащения армии. Смотрите, вооружения, которые были впервые применены во время Первой мировой войны. Самолеты, дирижабли, отравляющие газы, пулеметы, танки. Вот все это было применено впервые в таких масштабах, а некоторые вещи вообще впервые. Поэтому, когда мы говорим о бессмысленности какой-то войны, ну вообще, на мой взгляд, конечно, любая война абсолютно бессмысленна, но не бывает войн, которые начинаются сами собой случайно. Всегда есть какой-то умысел каких-то конкретных политиков. Ну давайте возьмем сегодняшнюю ситуацию. началась гражданская война на Украине. Но вот кто-то поверит, что она началась просто так, и те, кто свергали Януковича, не знали, что в результате свержения законной власти начинается противостояние, его легко столкнуть.
Не, ну вы называете это гражданской войной, а многие говорят, что это не гражданская война. Это
мы сейчас даже не будем давать эти оценки. Мы не будем давать эти оценки, потому что за рамками нашей сегодняшней программы давайте от одного штампа нашей уважаемой советской историографии отойдем. О том, что война началась случайно. Нет, никто она, ее не хотел. Это. Нет, они пишут, и сейчас пишут историки. Никто не знает, как она началась. Она началась, потому что конкретные политические силы, в данном случае Великобритания, Соединенные Штаты Америки, были заинтересованы, чтобы противники, русские и немцы, Германская империя и Российская империя, перемололи друг друга, они остались.
То есть мы входили в союзе с англичанами и американцами. Простите, мы в Антанту входили.
Да. А вот теперь...
То есть это мы за них воевали против них. Немцев. Вы нас немножко попутали.
А вот теперь вопрос. Смотрите, просто исторический факт. У нас с Францией был договор. Мы входили в Антанту. С Великобританией военных обязательств, кстати, не было. Вопрос. 1 августа Германия объявляет войну России. Что должна сделать Франция, у которой по договору с Россией есть прямые обязательства войны с теми, кто нападет на Россию? Очевидно, что если Германия 1 августа объявила войну, то бишь напала на Россию, Франция 2 августа, ну, должна объявить войну Германии. Тем больше Германия для нее главный противник, и реванша недавно
она
хотели
не объявила,
взять.
Что это означает?
А то, что не хотели воевать.
Ну и что?
И только...
Но
кто хочет? Это предательство. Они опять обязаны. Предательство. Хотите, не хотите, но есть же договор.
Ну, я понял. И что это говорит?
Германия объявила войну Франции 3 числа и спасла ее
Франция
честь.
Франция вообще плохо, извините, последние века воюет. Да, она и во Второй мировой не сильно-то
сопротивлялась.
Ну и что это означает?
И москвичам
тоже. То, что мы воевали все-таки на стороне англичан, у вас же как получается? У вас во главе всемирного зла это Англия. Ну, я так по опыту общения с вами. А получается так, что во всех войнах, вот в 20 веке, мы были на стороне англичан. Или англичане были на стороне нас. Вот как это объяснить?
Ну, во-первых, хочу вам объяснить, что 20 веком история человечества не исчерпывается. Это раз. Во-вторых, дважды в 20 веке была повторена одна и та же комбинация, когда нас удалось все-таки стравить с немцами. Но будет же 21, 22, 23 век. Я надеюсь, что руководители России, руководители Германии больше эту ошибку никогда в англосаксонских интересах не повторят. Кстати, сейчас им было бы прекрасно опять стравить нас с немцами. Но в данном случае роль немцев сейчас играют китайцы. Так что сейчас главная задача англосаксонской дипломатии — это растащить нас с Китаем в разные стороны, а потом стравить в войне.
Я попытаюсь задать третий раз вопрос, который вы не отвечаете. Почему именно в раскладе Первой мировой войны получилось вот так? Вот я по-другому его задам. Почему с одной стороны была Германия, Турция и прочее, Австро-Венгрия, а с другой стороны, почему они не были в союзе с Германией? Почему мы были в союзе с англичанами и французами? Объясните.
Значит, для этого нужно долгий исторический экскурс. Если в двух словах, мы были в союзе с Германией и Австро-Венгрией. Был так называемый подписанный союз трех императоров. Можете посмотреть в интернете. А дальше путем определенных действий англичане растащили нас в разные стороны. Этот процесс занял несколько десятилетий. Подготовка к Первой мировой войне, она шла, собственно говоря, несколько десятилетий. Поэтому мы были с немцами союзниками, а потом нас в разные стороны растащили. Более того, кайзер Вильгельм сделал еще попытку все-таки сохранить это. И так произошла так называемая встреча в Бьорке. Это начало 20 века. Кайзер пригласил нашего императора Николая покататься, поговорить, и во время вот этих переговоров он предложил подписать союзный договор, но поскольку Николай заявил о том, что у нас уже есть договор с Францией, он сказал, ну пусть и Франция присоединится. Этот договор был почти заключен, а дальше Николай приехал в Петербург, и его, ну давайте скажем так, отговорили от заключения этого договора. Это был последний шанс избежать Первой мировой.
Николай, а вам не кажется, что в этом случае это даже хорошо, что отговорили, потому что, ну по крайней мере, 20 век показывает, что союз между России и Англии обычно выигрывают. Вот во всех войнах, когда...
А вот теперь вот прям, знаете, тут кофе
сжалось
подавился.
Сжалось в ваши кулаки, да.
Да. Угу. То есть вы считаете, сжалось, что союз с Англией принес что-то хорошее России? Тогда ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Один вопрос.
Второй мировой точно.
Подождите, один вопрос. Нет, ну давайте начнем уж с
первой мировой. Договорились.
Значит, мы союзники с Англией, мы союзники с Францией, мы союзники с Соединенными Штатами Америки. У нас происходит здесь социальный катаклизм. Сначала одна революция, потом другая, потом гражданская война. Пока мы тут убиваем друг друга, все наши, в кавычках, союзники выигрывают Первую мировую войну. Германии больше нет, Австро-Венгрии нет, никого нет. Вопрос, а почему они не восстановили целостность своего российского союзника?
И мы ответим на этот вопрос буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. По сути дела, Николай Стариков.
Итак, годовщина окончания Первой мировой войны, 100 лет. Вот мы, у нас реклама произошла во время ответа на ваш вопрос.
Нет, и мы ждем,
на вашу реплику.
Мы ждем вашего ответа на мой вопрос, почему наши замечательные союзники после того, как они победили и остались единственной силой на мировой арене, почему они не восстановили Россию? Кто им мог помешать-то? Мы просто заявили, вот Россия страдала, миллионы солдат, наши союзники, восстанавливаем.
Я все вспоминаю, а вот эта интервенция, которая случилась, английский десант, по-моему, в районе Мурманска, при большевиках, не было ли это попыткой, ну и так, на скидку, не было ли это попыткой действительно как-то помочь бывшим союзникам? Ну, той самой Москвы,
которая была союзником? Конечно, нет. Я напомню вам, что британские солдаты и матросы высадились в Мурманске, но эта высадка была очень условная. Там стояли британские корабли, они просто сошли на берег.
Нет, там была война, был фронт.
Дайте мне
извините меня.
Британские корабли союзного нам флота стояли в Мурмане, потому что это была точка, одна из точек немногих, куда можно было доставлять грузы в Россию. Потому что сухопутная граница у нас практически вся была линией боевых действий. И вот местный совет, который возглавлял товарищ Юрьев, по распоряжению товарища Троцкого, попросил англичан высадиться. Поэтому история интервенции, она очень-очень специфическая. Потому что давайте не будем забывать, что среди большевиков были такие лютые враги советской власти, как покажут будущие события, как товарищ Троцкий.
То есть Троцкий организовал интервенцию англичан на север нашей страны.
Он их пригласил высадиться, это первое. Дальше он сделал все, чтобы произошел мятеж чехословацкого корпуса, чтобы началась гражданская война. И дальнейшая судьба, жизнь товарища Троцкого говорит о том, что это был один из лютых врагов нашей страны, нашего народа, и один из самых успешных агентов тех государств, которые против России противоборствуют. Но вы все-таки не ответили на вопрос, почему не была восстановлена целостность России?
Подождите, до этого, буквально за несколько месяцев до окончания войны, Троцкий, этот ваш любимчик, подписал Брестский договор. То есть мы, по сути, уже расписались, сделали предательство.
Вы плохо знаете историю Брестского договора. Знаете, какой опять вопрос? Да. Мы сегодня поменяемся местами. Да. Знаете, какое первое требование предъявила большевистская делегация немцам во время начала только брестских переговоров? Да, вот первое требование.
Не знаю.
Ни в коем случае не выводить немецкие войска на Западный фронт. То есть объясняю логику событий. Произошла революция. Красный Петроград. Как Ленин говорит, надо все сделать, чтобы этот вот зародыш будущего социалистического государства сохранился. И там стоят немцы под Псковом. Значит, вы заключаете мир с немцами. Что вы должны сказать? Дорогие немцы, все на Западный фронт. Вот там у вас война, там у вас шанс хоть в ничью, хоть выиграть. Все туда. Приезжает большевистская делегация и говорит: товарищи немцы, все сидите рядом с революционным Петроградом. Никуда ни ногой. Почему? Это был посыл большевиков в адрес Антанты. Кто был заинтересован, чтобы немецкая армия не поехала на Западный фронт? В первую очередь Антанта. И самое интересное, что благодаря Брестскому миру, а не вопреки ему, миллион немецких солдат остался на территории новообразованной тогда Украины и вокруг Советской России.
Мы таким образом, Брестским миром, помогли Антанте.
Конечно. Конечно.
Мне сейчас кажется,
немецкая армия начала разлагаться. Угу. Конечно.
То есть с точки зрения союзного договора наш скоропостижный Брестский мир не был предательством Антанты.
Это потом стало подаваться как предательство.
А я вам объясняю. Таким образом, я пытаюсь вам ответить на ваш вопрос, почему Европа, там победившая Европа, не вернула России полученные территории.
Очень интересно. Вот прямого ответа мы с радиослушателями, я так понимаю, не услышим.
Почему прямому? Прямому, мы сами нарушили союзный договор. Мы пошли на сделку. Это примерно так же, если бы Франция подписала бы с гитлеровской Германией мирный договор без Англии и США, а потом говорила, а почему вы нам не возвращаете там пару французских городов?
Хорошо, переносимся во Вторую мировую войну, которую, да, вы, чувствую, знаете лучше. Франция подписала с Гитлером мирный договор 22 июня 1940 года.
Нет, Франция, говорю, послевоенный, подождите, во время
войны. Франция помогала Гитлеру во время Второй мировой войны всячески. Да. Я просто напомню...
Оккупирование Франции, да. Оккупирована, ну, Франция, да.
Она не была, по сути, оккупирована, потому что немцы захватили только половину Франции. Вишистский режим активно с Гитлером сотрудничал. В плен на советско-германском фронте попало 22 тысячи французов, которые служили в немецких частях, на всякий случай. Вот часть Нормандии-Неман, которая является символом нашей военной дружбы русско-французской, она состояла из 500, по-моему, 70 человек всего за всю войну. То есть, с одной стороны, 22 тысячи попавших в плен, с другой стороны, 570 французов. Это к вопросу, кто на какой стороне воевал. Вопрос. Территориальная целостность Франции по итогам Второй мировой,
да,
войны была
восстановлена? Да, она была сохранена.
А теперь ответьте мне, почему территориальная целостность России не была сохранена в Первую мировую?
Ну, потому что потому это что Европа, потому. Это Дикий Все, Запад.
Сказать
это...
нечего. Потому что они собирались уничтожить нас как геополитическую
вы
силу.
Вспомните хоть один случай, когда при таком раскладе, вы сейчас просто берете немножко другую, спекулятивно, кстати, берете историю с Францией, которая, по сути, не была участником, она была зря поставлена среди подписантов этого последнего мирного договора, это капитуляция Германии. Вот она почти не участвовала в войне.
Макрон придет к вам в эфир, расскажите ему, что они не участвовали.
Ну, они, ну ладно, они очень условно.
Победители всегда переписывают ситуацию,
конечно,
в свою пользу.
Конечно.
Так вот, победители...
И когда ты отбиваешься от... Причем Франция не воевала так, как воевала Российская империя. У нее не было столько такой роли
уходите
в Первой мировой войне.
Уходите от вопроса. Еще раз.
Мы бросили целый фронт. Подождите. Мы бросили целый фронт. А после того, как мы бросили целый фронт, на котором стояло, было отвлечено очень много германских войск, а потом говорить, ребята, возвращайте нам свои территории. Причем это говорят
не свои
большевики.
Свои территории, а наши.
Большевики.
Да то при есть... чем тут большевики?
Подождите. Так, как? При чем большевики? И нас признали, то есть Москву Красную признали только в 20-х годах. Какому
сразу
правительству ты будешь отдавать территорию?
Погодите. Владимир, вы вообще не знаете, что ли, ситуации, которая сложилась после Первой мировой войны? В России идет гражданская война.
Да.
С вашей точки зрения, ну, вы сейчас пытаетесь...
Кому возвращать территорию?
Подождите, вы пытаетесь озвучить точку зрения союзников. Вам, союзникам, не нравятся большевики и Ленин. Не нравится, хорошо. Так выступайте за другую сторону. Признайте Деникина, Колчака. Почему вы и их не признали? Почему во время переговоров в Версале... подписание мирного договора, от России не было никого, ни красных, ни белых, ни зеленых, ни голубых, никого. Почему?
Это как история с Сирией.
Если,
кого
если...
признавать правительством этой страны, когда часть мира не признает Асада, часть мира не знает такие мятежники?
Каждая часть мира
это Сомали.
Кого-то признает. Мы это... признаем Асада. Соединенные Штаты не согласны с этим, и они пытаются признать кого-то другого. Так вот, суть такая. Вы признаете какое-то правительство, например, говорите, Колчак — верховный правитель России. Все, мы так, союзники, считаем. И мы восстанавливаем, мы восстанавливаем целостность России, чтобы там прошли демократические выборы и было выбрано новое правительство. Те, кто будет мешать, например, большевиков, мы будем, соответственно, вооруженной силой подавлять.
В общем, выход, преждевременный выход из войны, первое. Второе, неопределенность, кто власть в России, второе. Третье, Советская Россия была признана только в начале 20-х годов, третье. Я не знаю, как можно вообще говорить о возвращении территории вот при таких условиях.
Да не можно, а нужно. И, Владимир, вот...
И потом Сталин эту проблему...
Незнание истории
–
большая проблема.
Очень изящно решил.
Смотрите, вы пытаетесь все объяснить подписанием большевиками Брестского мира. Но, во-первых, большевики — только одна сторона гражданской войны. И вторая сторона никакого мира с немцами не подписывала. И, соответственно, надо было восстанавливать в их пользу в этой логике. Во-вторых, кто еще подписал свой Брестский мир с немцами, помимо большевиков и Советской России? Тишина в студии.
Кто подписал? Мне кажется, кроме
Украина. На две недели раньше.
Называется за страну.
Но...
Подождите, ей это было там несколько месяцев.
Владимир, вы сейчас все глубже уходите в трясину незнания истории.
Почему?
С каждой фразы. Сейчас поймете. Да, Украина действительно, по словам того самого Троцкого, представляла только комнату в Бресте на этих,
конечно,
переговорах. Но дело в том, что Румыния тоже подписала свой Брестский мир с немцами и была разгромлена ими и оккупирована. Так вот, после того, как Германия была разгромлена, Румыния была восстановлена, приглашена в Версаль, была одним из участников переговоров, получила репарации и дополнительно получила территории, из-за которых потом возникли проблемы вплоть до гитлеровского времени, когда Гитлер был вынужден рассудить румын и венгрию.
Остается минута у нас до этой части.
Это объясняет то, что уничтожение России, ее расчленение было изначальной целью наших в кавычках союзников. Именно для этого они организовали Первую мировую войну, и именно поэтому признавали всех, кроме русских правительств. Они не признавали ни красных, ни белых, но признали всех, кто откололся от России.
То есть вот. Втягивание России в Первую мировую войну было для того, чтобы ее расчленить и уничтожить.
Конечно.
Как я раньше не догадался. Это был Николай Стариков, учитель истории Николай Стариков, который ведет свою альтернативную историю государства российского. И сейчас мы говорим о Первой мировой войне. Оставайтесь с нами. Я думаю, что лекция продолжится еще чуть-чуть. Ну и концовку мы услышим через блок рекламы. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
С Николаем Стариковым продолжаем мы обсуждать годовщину, столетнюю годовщину Первой мировой войны. И вот некоторые историки вообще считают, что не было Первой и Второй мировой войны, а это одна война, она просто затихла на несколько, на пару десятков
перемирие.
Лет. Да, было небольшое перемирие, и Гитлер пошел брать реванш. Это действительно вот так?
Ну вот этого в кавычках историка, которого процитировали, зовут маршал Фош, это главнокомандующий французской армии.
Нет,
во время Версальского мира он это и сказал, что то, что подписано, это не мир, а перемирие, к сожалению, угадал. Значит, итоги Первой мировой войны. Уничтожение всех империй, за исключением британской. Создание США, выход их на мировую арену как одного из основных игроков. То есть, по сути, Британия номер один, Соединенные Штаты Америки номер два. Вторая мировая война, Соединенные Штаты становятся державой номер один, Британия, ну, державой там номер три. Что-нибудь в таком духе. И появление Советского Союза, который оспорил у Соединенных Штатов первенство. То есть, по сути, это разрушение не только империи, это разрушение финансовых систем. Британский фунт становится единым и неделимым, если хотите, платежным средством до Второй мировой войны. После Второй мировой войны таким платежным средством становится американский доллар.
Ну, сейчас эти войны в истории, к счастью, мировая война вообще является, скорее, источником вдохновения для составителей компьютерных игрушек.
Тогда тоже казалось примерно.
Да,
так.
И, кстати, казалось, что невозможно такое кровопролитие в просвещенной Европе. И в
а таком как прогрессе. Могла быть Вторая мировая война, если все европейцы видели, что такое Первая мировая? Как же это? Конечно, это было... Это вообще было невозможно. Но тогда компьютерные игры еще не изобрели. Говорили, наверное, что это просто выдумки конспирологов и научных фантастов.
Сейчас, когда по странам стоят эти вечные огни, постаменты, когда проводятся такие памятные стояния, преклонения перед жертвами, и никто не хочет повторения этого. Сейчас происходит возобновление угроз ядерной катастрофы. Буквально вот прошедшую неделю, несколько недель тому назад, и президент Америки, который разорвал договор о ядерных вооружениях, о ракетах средней дальности,
заявил о возможности такого.
Ну, по сути, он ее разорвал.
Такого выхода.
Приезд его посланника к Путину, который, видимо, рассказал о подробностях вот этого плана Трампа. Трамп обычно не отходит от принятых жестких решений. И мы не готовы идти до компромисса. Особенно мне не понравилась реплика, по-моему, представителя России в ООН во время... Он комментируя одно из высказываний американцев, что, дескать, русские готовы к войне. Он сказал, да, русские готовы к войне. Мы готовы защищать свою страну. свои традиции и свои, значит, там, жизни, как-то он сказал, но сети наши социальные жутко сдыбились при слове традиции и начали там хихикать, а на какой, какие традиции заслужат того, чтобы погрузить в ядерную зиму нашу планету. Вот возможно ли действительно что, повторение? Прошло полвека. Неужели человечество обязательно должно себя прореживать, причем таким колоссальным способом, каждые полвека? Неужели пришло время, когда человечество стало перед угрозой Третьей мировой?
Ну, во-первых, не сомневался, что в ситуации, когда американский президент говорит о необходимости выхода из ограничивающего вооружения договора, вам не понравится реплика российского представителя.
Нет, мне не понравились обе реплики. Да? Это просто накручивает риторику.
Это характерно все-таки. Да? Теперь, что касается войны. Война никогда не начинается сама по себе. Ее готовят. Вот мы сейчас с вами говорили о Первой мировой войне. Чтобы началась Вторая мировая война, ну, Германия, у нее нет армии, у нее нет денег, у нее полный бардак внутри. Вот как Германия может начать мировую войну? Вторую? Да никак. Должен пройти целый ряд событий, и каждый раз его можно остановить. Потому что Германия сопротивляться не может. У нее нет вооруженных сил, чтобы противостоять внешней воле, которая бы хотела ограничить движение Германии в какую-то сторону. Сначала побеждают нацисты, которые говорят о необходимости восстановления Великой Германии. Ну вот видите войска на территорию Германии. Франция ввела, когда нужно было, Рурскую область прекрасно оккупировала и расстреливала демонстрации немецких рабочих в 20-е годы из пулеметов.
Ну, слабость воли.
Ну, вот все стали слабовольные. Дальше. Гитлер говорит о разрыве, выходе из Версальского договора. Но видите, войска, у него 100-тысячный рейхсвер с винтовочками. Больше ничего. Ни танков, ни самолетов, ни кораблей боевых. Вместо этого заключается через некоторое время англо-германское соглашение, и Гитлер получает право строить корабли.
Никто не хочет войны. Ну, никто не хочет войны. Вы правильно сказали.
До такой степени, крови, что начинает потакать Гитлеру, да, в создании
лишь
его
бы не было
армии.
Войны. Да.
А, ну да. Ну, конечно. Так оно обычно и
так
делается.
Так происходит обычно.
Ну, конечно, так оно. Но почему-то только в отношении Второй мировой. Я не помню ни одной ситуации, когда победитель начал вдруг бояться разоруженного проигравшего, давать ему деньги, подписывать с ним соглашение, легитимизируя его вооружение. А после этого еще передал ему Чехословакию и Австрию, то есть сначала призывников, а потом чехословацкую промышленность, и все его боялся,
Это явное избегание войны. Чемберлен, когда прилетел после переговоров с Гитлером, когда был заключен этот мир, он когда сошел с трапа, он сказал: «Я принес вам мир». Он не знал, что это не мир, конечно. Он не знал, что скоро все рухнет, чертовой матери. Но он думал, что таким образом он в образе голода миротворца.
Британские руководители резко поглупили, но только на несколько лет. Потом они опять стали умными. Вот есть Германия, с которой они воевали. У этой Германии армия 100 тысяч. И они очень не хотят войны. Потом они делают все, чтобы у Германии армия стала 4 миллиона. И почему-то они думают, что это ведет к миру.
Вас примагничивает ко второй. Это правильно. Вот, но давайте вернемся теперь в
будущее. Да. Вернулись. Так вот, если вы хотите понять процессы, посмотрите на то, что делают ведущие державы и ведущие политики мира. А что они делают? Они выходят из договоров, ограничивающих вооружение. Вопрос, это может быть стремлением к миролюбию? Ну, примерно таким же, вот если мы вдруг посчитаем, что весь американский истеблишмент вдруг сошел с ума и начал двигаться в непонятную сторону. Конкретные шаги выходят из ограничения вооружений, чтобы увеличивать вооружение.
Давайте
увеличение вооружений к войне.
Если вы задали вопрос, то давайте вспомним, как Трамп обошелся с КНДР. Когда их лидер начал грозить, значит, ядерным возмездием США, он его привел в чувство, это было очень жестко, и все боялись, что сейчас начнется конфликт с Кореей, ядерный конфликт с Кореей, но они встретились и разрулили ситуацию. Да, Трамп нажал. Теперь вспомним наши очень интересные мультфильмы, которые показал Владимир Путин. Это вот ракета, которая поражает псевдо-Флориду. При том, что еще никакого речи о разрыве договоров не было и не было вообще тишь да гладь в ядерном нашем, ядерной тематике США. И Трамп, который вообще любит такие блицкриги, он теперь нажимает на нас с той же самой северокорейской мощью. Он пытается нас вынудить, чтобы пошли на какие-то уступки. А теперь вопрос. Была бы такая реакция Трампа, если бы северокорейский лидер не стал жонглировать хотя бы в своих речах ядерным оружием, и была бы у Трампа сейчас такая решимость, если бы Путин в свое время не начал рассказывать, что у него есть прекрасные атомные ракеты, которые поразят все, что угодно. Кстати говоря, ракета, которая облетает земной шар, это, по сути, ракета, которая не дальнего, а ближнего действия, потому что она может остановиться и упасть в любой момент, в любую точку карты мира.
Вадим, сейчас вам аплодирую. Вот это остановиться и упасть ракета может быть, это сильно. И ракета, которая облетает вокруг земного шара, это, конечно...
Я думаю, что ракетчики сейчас бьются, да. Но
ближнего...
разрушения те же. Это, знаете, не до смеха будет, если она упадет.
Я вас расстрою. Смеются не только ракетчики, да? И не столько ракетчики, потому что ракетчики уже послушали и махнули, как говорится, рукой. Значит, давайте серьезно. Первое. Между Соединенными Штатами и КНДР нет никаких договоров, поэтому они не могут ни из чего выйти. Это первое. Второе. Американский контингент находится на территории Кореи, начиная с окончания войны в Корее.
Ну да,
да?
И что?
Ну, это к тому, что полвека никакой дополнительной находится. Реакции на слова северокорейского лидера Соединенные Штаты не сделали. Как войска стояли, так и стояли. Как ядерные боеголовки на базах американских в Южной Корее есть, так и есть. Это все слова. Теперь дальше. Гиперзвуковая ракета «Кинжал», о которой рассказал Владимир Владимирович, не имеет никакого отношения к договору, внимание, по ограничению ракет средней, малой и средней
дальности.
Да, РСМД. Так что эта ракета, она вообще другая. Поэтому если вам демонстрируют, что есть... другая ракета, так идите разрабатывайте такую же. Зачем вы выходите из договора, который
это Трамп.
Не имеет отношения?
Это Трамп. Он реагирует так на угрозы. Ну, он, когда ему в КНДР...
Хорошее объяснение.
Хорошее. Это Трамп,
там
самый
Чемберлен.
Непосредственный лидер нашей земной планеты.
И главное, ничего объяснять не надо. Ну, почему Англия вдруг начала бояться Гитлера? Ну, так это же Чемберлен. А, все стало понятно. А, ну, так это же Трамп.
Нет, я не говорю, что это он делает все правильно, что он хороший, мы плохие. Я просто объясняю природу вещей. То есть вы говорите так, словно из ниоткуда вдруг возник Трамп с разрывом этих отношений, точнее, договора. Вот просто ниоткуда.
И больше он ничего не разорвал.
Нет.
То есть...
То есть мы тут ни при чем. Мы десятилетия не модернизировали
мы
вооружение.
Договор.
Мы не придумывали
мы
новые ракеты.
Мы подписали договор. Соединенные Штаты подписали договор. И сегодня заявляют о выходе из этого договора без какой-либо нужды Соединенные Штаты. Еще раз. Первое объяснение мы уже разобрали, что типа Россия сама виновата. Это чушь собачья. Никаких
нет,
доказательств
никто не говорит,
этого
что
нет.
Она сама виновата. Я природу вещей рассказываю.
Второе объяснение Соединенные Штаты. Китай, мол, имеет там какие-то определенные ракеты, и давайте еще Китай в это соглашение пригласим. Ну так если вы хотите пригласить Китай, так приглашайте.
Возможно
выходить-то
ли,
зачем?
Возможно ли это договор, действительно новый договор на эти трех государств, великих ядерных, Китай, США и Россия, на каких-то уже новых правилах, и может ли это нас как-то избавить от возможности Третьей мировой?
Ну, я думаю, что главная гарантия от отсутствия Третьей мировой ядерной войны являются вооруженные силы России и ядерное оружие, которое у нас есть. Это первое. Второе. Возможен ли договор трехсторонний китайский, российский, американский? Ответ – нет. Потому что Америка этого договора не хочет. Она выходит из договора, чтобы договора не было.
Да, и на этом мы сейчас прервемся. Останетесь с нами о судьбе Третьей мировой. Не дай бог, мы закончим говорить в следующей части. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
В годовщину окончания Первой мировой войны мы с Николаем Стариковым говорим о возможности Третьей мировой. Как-то обострились наши ядерные дела с США. И, в общем-то, зная манеру Трампа, здесь она немножко утешает, потому что он пытается добиться каких-то, не знаю, финансовых или геополитических вещей, но в итоге, вот как, допустим, с северокорейским кризисом, все вроде успокаивается. Есть ли какая-то точка компромисса с американцами, где и наши интересы, и американские, и вообще все мировые интересы могли быть учтены?
Ну, по сути... все президентство Путина – это поиск этого компромисса с Западом. Дальше была его знаменитая Мюнхенская речь, где он заявил о неприемлемости для России политики Запада, но, тем не менее, как говорят, оставил дверь открытой. То есть Путин искренне пытается с Западом договориться, а Запад не хочет этих договоренностей. Поэтому давайте чуть успокоим наших уважаемых радиослушателей. Конечно, речь сейчас о ядерной войне не идет. Но значит ли это, что мир стал безопасным? Да нет. Вот недавно Горбачев, оценивая вот эти последние в кавычках инициативы Трампа, начал что-то говорить о том, что США там ведут себя не так. Я не знаю, у него совесть вообще ёкнула, хотя по отношению к Горбачеву понятие совесть, мне кажется, очень, очень странным понятием. Ведь, по сути, Горбачев подписал договоренности с Соединенными Штатами Америки, прошло относительно немного лет по историческим меркам, и Соединенные Штаты вышли из этих договоренностей, что значит взяли эту бумажку, ну я даже не буду говорить, растоптали ее, да, показав тем самым, что с ними договариваться не о чем. Невозможно. Они сегодня с вами договорились,
проведена была реальная
а завтра
разрядка.
Они вышли.
Была разрядка реально проведена. Мировая опасность.
Потому что в тот момент
атомная опасность
было
была снизена на нулю. На
и
нуль,
теперь она появилась хранить. Заново. То есть,
ну,
если...
Появилась не при Горбачеве.
Ну, пусть будет вечный мир, вечная договоренность. Вот договорились две ведущие державы. Все, давайте приглашать в эту договоренность третьих, четвертых, пятых, шестых. Вместо этого американцы делают мир непредсказуемым и выходят из тех договоренностей, на которых сегодняшний мир базируется.
Шедевральная Госдума, которая пила шампанское из-за того, что Трамп победил на выборах. Мы до сих пор Трамп несчастный не может отбиться от обвинений в том, что мы помогли ему стать президентом. А теперь Трамп разрывает...
Вы же понимаете, что это полная ерунда.
Нет,
что мы помогли Трампу стать президентом. Это полная ерунда.
Нет, это ерунда, но это какая-то трагикомедия разворачивается. Наш возможный союзник Трамп вдруг разрывает самый чувствительный договор, который вообще может быть между США и
да
Россией.
Он разорвет вообще все договоры.
Да.
Соединенные Штаты взяли курс на разрушение сегодняшнего миропорядка. Вот все разрушают полностью. Вот один пример, который недавно... был озвучен. Смотрите, вводят пошлины. Что это такое? Это нарушение экономических правил. Выход из РСМД. Это разрушение политик военных правил. Так вот, в результате введения пошлин заградительных на рынке Соединенных Штатов Америки сталь сегодня самая дорогая в мире. Что это такое? Это попытка вернуть промышленность США. Не везите нам из Китая, перевозите обратно свой завод в США.
Хорошая политика, экономическая, хорошая политика. Нам бы...
С точки зрения США хорошая. Но так нужно понять, что вот эти все время соблюдения правил ВТО, оно ушло. Мы должны действовать исключительно в наших интересах. А сегодня, когда наши министры выступают, они все время говорят, мы не можем поддерживать отечественного производителя, потому что нам ВТО запрещают. Ну что это такое?
Да надо действовать по-трамповски.
Надо действовать в интересах России.
Вот. Ну, быть националистами. У нас Владимир Путин сказал, что он хорошим в смысле
националистами в многонациональном государстве надо быть очень осторожным. Надо быть националистом многонационального народа.
Ну, Владимир вот Путин так и сказал, что он националист в хорошем смысле этого слова. То есть и Трамп сказал, что он националист. Но вообще сейчас пришел век националистов. И действительно, та архитектура мирового порядка сейчас просто... Чёртова матери рушится. И это обломками вот этой структуры бы не засыпало нас всех.
Ну вот мы с вами говорили, что успокоить радиослушателей, да, успокоить, что ядерная война сейчас невозможна. До тех пор, пока мы имеем достаточно сильный потенциал. А что американцам нужно? Американцы хотят путем давления на Россию изменения российской политики. По сути, по большому счету, они говорят следующее. Давайте вы будете вместе с нами против Китая. Путин говорит нет. Они говорят хорошо, санкции, а теперь нет. Еще санкции, нет,
Николай,
санкции.
Там другая была есть риторика. Они желают подписать договор с китайцами и нами на новых условиях, именно по ядерному разоружению.
Да
вот мне хочется понять.
Не о ядерном вооружении, а речь идет о ракетах малой и средней давности.
Что
к ядерному
Трамп?
Разоружению это не имеет никакого отношения. Это всего лишь маленький эпизод. Санкции они вводят не потому, что мы что-то не так делаем.
Не про санкции сейчас. Я сейчас. Что они хотят? Вот они разрушают этот договор. Они хотят заключения нового договора.
Да не хотят они заключения договора. Они хотят смены политического курса российского государства. Сегодня у нас курс дружественный Китай.
Они говорят, Обама давайте сядем втроем. Китайцы, Россия и США. Что они хотят?
Это они не говорят. Это просто риторика. До этого Обама, посмотрите, во время своего президентства, естественно, прилетал в Китай и предложил Китаю такую сделку. Мир на двоих. Так. Но мы американцы все-таки номер один, а вы Китай номер два. Они все-таки равных никого себе не считают. Китайцы отказались. Это легко найти в интернете. Тогда меняется политика Соединенных Штатов. Давайте, русские, вы с нами против Китая. Путин держит курс на дружеские отношения с китайцами, потому что прекрасно знает итоги Первой мировой войны, где роль сегодняшнего Китая, к сожалению, сыграли германцы и для себя, и для России.
Я не понимаю, какая-то получается схема немножко мультяшная. То есть, смотрите,
почему мультяшная? Совершенно
сейчас объясню,
четкая политическая схема.
Вот я объясню. Даже если вот мы пытаемся договориться с американцем. Американцы что говорят? Введите санкции против Китая. Американцы что говорят? Давайте построим базы на границе, значит, с северным там, их северными районами. Что они хотят? То есть, что это значит?
Перестаньте поставлять Китаю природные ресурсы. Это первое. Второе.
Ой, сейчас половина страны скажет, да, давайте. Вот многие россияне, особенно в вырубленной Сибири, скажут, да, пора прекратить наши ресурсы отдавать Китаю.
Я прям так и вижу мем такой. Вырубленная Сибирь.
Читайте, отсюда, кстати, посмотрите фотографии, да, очень интересно.
Отсюда, кстати, один шаг. Долой кровавый московский режим, да здравствует независимая Сибирь, пока все не вырубили.
Ах, вот так вот. То есть вот так поставки вот леса в Китай равно московскому режиму?
Значит, главное, что беспокоит американцев, это не поставки леса в Китай, беспокоит поставки углеводородов. Да, сила Сибири, другие газопроводы, нефтепроводы, которые туда в перспективе будут поставлять наше топливо. Вот что беспокоит американцев.
Никогда никого из экономистов и тех, кто следит за американо-китайскими соглашениями и там и просто политикой, я никогда не видел такого требования американцев. Чтобы они сильно заботились о том, что сила Сибири поступает в Китай. Не помню.
Вы невнимательно смотрите.
Германия, первое. Помню. То, что этот самый Северный поток, помню. Про Китай не помню.
Это первое. Разрыв экономических связей России с Китаем. Это раз. Второе. Дистанцирование от Китая. Но американцы ведь играют-то не по-честному. Они собираются нас использовать. То есть в перспективе они хотели бы поменять власть в России, построить недружественный Китаю режим и столкнуть нас в войне с Китаем. А сами отсидеться на своем далеком острове, как они всегда это делали. Ну, будут слать, конечно, телеграммы поддержки.
Очень красивая теория, но чем она подкрепляется? У вас есть
она подкрепляется
факты?
Историческим опытом. Они так разыграли нас с немцами. Все, а это мало вам?
Подождите, это всего лишь сказка. Сказка, рассказанная на ночь.
Подождите.
Страшные сказки такие читают.
Опыт Второй мировой войны вас тоже ничему не учит? Это тоже сказка?
Не, подождите.
Мы три года ждали открытия Второго фронта. Почему они его не открывали? Потому что они ждали, пока мы обескровим себя вместе с немцами.
Николай, я знаю требования американцев по поводу Крыма, я знаю по поводу Украины. Я помню недовольство по Ирану, когда мы поставляем туда вооружение. Я помню по-разному. Но я не было такого, чтобы американцы каким-то образом даже намекали на наше сотрудничество с Китаем. Я не помню, чтобы американцы были чем-то там недовольны или предъявляли какие-то требования. То, что вы рассказываете, это вот ваш мир, который вы создали, да, действительно, вот эта сказка, она очень хорошо вкладывается.
Но вообще-то об этом говорят все и на каждом
все
углу.
Все конспирологи.
Да почему конспирологи?
Все конспирологи об этом говорят.
Экономисты, политики и военные.
Я не за, не против. Я хочу найти то рациональное зерно, которое действительно
объяснит. Я думаю, что сейчас уважаемые радиослушатели, они смогут зайти в интернет и поискать там рациональное зерно, увидеть,
пожалуйста,
какая масса информации.
Пожалуйста, если вы найдете хоть что-нибудь, чтобы американцы критиковали Россию за слишком тесное экономическое сотрудничество с Китаем, ну, пожалуйста, посмотрите. Я надеюсь, что у нас критически настроенные читатели, слушатели, которые действительно хотят сами разобраться во всех историях.
Нет, я понимаю, что вы считаете, что мы живем в абсолютно открытом обществе, но не до такой степени, чтобы вышел
Джон
Болтон и сказал, дорогая мировая общественность, вы знаете, мы Соединенные Штаты Америки проигрываем конкуренцию Китаю по всем параметрам. Понимаем, что в перспективе нескольких десятилетий мы вообще уйдем куда-то в тень. Поэтому мы решили остановить Китай. Но если мы сами будем с ним воевать, это закончится для нас печально. Поэтому мы приняли решение подрядить на это неблагодарное дело Российскую Федерацию. Вот такие у нас американцев планы. Именно это я и прилетел обсудить с президентом Владимиром Владимировичем Путиным.
Николай, что меня радует в нашем с вами разговоре, мы все время уходим от темы ядерной войны, переходим к экономике, и я надеюсь, что на этом и останется весь мир, чтобы выяснять отношения друг с другом с помощью экономики, пусть даже и запугивая разнообразными последствиями, санкциями и так далее, но что все это останавливалось на не доходя до войны.
Как сказал
это
нелюбимый
возможно?
Вами Владимир Ильич Ленин, политика — это концентрированная экономика.
Да, но может ли случиться, у нас остается буквально 30 секунд, может ли случиться, что человечество нечаянно соскользнет на Третью мировую войну?
Я в это не верю.
Я тоже в это не верю, и это не значит, это не произойдет. Спасибо, с нами был Николай Стариков, Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
По сути дела, Николай Стариков. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.